В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. За сутки до развязки. Как в Грузии следят за американским выбором? Мир с границами. В Сухуми обсудили безопасность, энергетику и границы суверенитета. Иногда все возвращаются. Южная Осетия готовится к выборам и привыкает к старым политическим ландшафтам. А еще вернется ли Александр Анквап, фрески Вардзя в рубрике «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивает в студии, читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Соединенных Штатах Америки проходят президентские выборы. В ЕС согласованы новые санкции в отношении Крыма. ООН информирует, что на севере Ирака исламисты похитили около 300 бывших солдат. Американцы сегодня голосуют на выборах нового президента после завершения одной из самых противоречивых президентских кампаний в истории США. Избирательные участки открылись на восточном побережье в 12 часов по пражскому времени, хотя жители нескольких маленьких городов в штате Нью-Гэмпшир уже проголосовали. В этом году рекордное число американцев, более 46 миллионов, проголосовали досрочно по почте или на избирательных участках. По данным опросов общественного мнения, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон незначительно опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Первые результаты выборов станут известны в 6 утра в среду по пражскому времени. Победитель станет 45-м президентом США и в день инаугурации 20 января 2017 года сменит в Белом доме Барака Обамы, первого афроамериканского президента в истории Соединенных Штатов Америки. Он был избран президентом США в 2008 году и проработал 2 срока на этом посту. Кандидат президента США Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в штате Нью-Йорк. Вместе с ней проголосовал ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон. В США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке на президентских выборах также проголосовал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Ранее на этом участке были задержаны две активистки женского движения «Фемен», которые, обнажившись по пояс, держали в руках плакаты с лозунгами против Трампа, выкрикивали речевки против него. На спине у них маркером был нарисован логотип организации и надпись «Фемен ЮС». Министры финансов стран Европейского Союза согласовали новые санкции в отношении чиновников аннексированного России Крыма. На заседании в Брюсселе Совет глав финансовых ведомств ЕС принял новый санкционный список против тех, кто нарушает территориальную целостность Украины. Об этом сообщил словацкий министр Петер Казимир. До конца года Словакия является председателем Евросоюза. Финансовые и визовые ограничения ЕС наложил уже на 151 человека и 37 компаний за их роль в присоединении Крыма к России и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Международное сообщество считает незаконной аннексию полуострова.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Ирака в окрестностях города Мосул исламисты, по информации ООН, с начала ноября похитили около 300 бывших иракских военнослужащих. Согласно тем же данным, боевики экстремистской группировки «Исламское государство» выгнали из своих домов почти 1500 семей в городе Хамам-аль-Али и отправили их в Мосул. Об их судьбе ничего не известно. Выступая 8 ноября в Женеве, пресс-секретарь ведомства ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что исламисты намерены использовать мирных жителей в качестве живого щита. 7 ноября в Хамам-аль-Али на территории школы, наступающей на Мосул, иракские военные обнаружили массовое захоронение сотен обезглавленных тел. Парламент Венгрии не поддержал запрет на расселение мигрантов, предложенный премьер-министром Виктором Орбаном. Сторонники соответствующей поправки Конституции получили 131 из 199 голосов, не добрав всего 2 голоса до необходимого большинства в 2/3. Оппозиционные партии, включая ультраправых, бойкотировали голосование. Ранее Виктор Орбан заявил, что изменение Конституции необходимо, чтобы подтвердить позицию избирателей, выраженную в ходе референдума 2 октября, на котором 95% проголосовавших высказались против участия в Венгрии в программе обязательного размещения беженцев, принятой Евросоюзом. Из-за низкой явки избирателей, 45%, референдум был признан несостоявшимся. Миграционный кризис осени 2015 года вынудил правительство стран ЕС договориться о помощи Греции и Италии, на территорию которых прибывает основная масса беженцев. Было решено в течение 2 лет разместить 160 тысяч мигрантов в других странах Евросоюза. Во Франции следователи назвали имя предполагаемого организатора серии терактов в Париже и Брюсселе. Это Усама Аттар, 32-летний, подданный Бельгии, исламист, который находится в Сирии. Он известен под именем Абу Ахмад. По данным следствия, именно он отдавал приказы о взрывах и нападениях в ноябре 2015 года в Париже и в марте 2016 года в Брюсселе. Как сообщает французская газета «Монд», Усама Аттар подозревается в вербовке 2 иракских смертников, которые привели в действие взрывные устройства около стадиона Франции в парижском пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. Жертвами терактов в Париже тогда стали 130 человек. Следствие полагает также, что именно Атару террористы представили план совершения взрывов в аэропорту и метро бельгийской столицы, где 22 марта этого года погиб 31 человек. Европейский суд по правам человека во вторник обязал правительство России выплатить компенсации 28 осужденным, которые пожаловались на переполненность камер в российских колониях.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Считанные дни остаются до первого заседания новоизбранного парламента Грузии. В правящей силе «Грузинская мечта» идут активные консультации по распределению парламентских и правительственных постов и должностей. Логику этих назначений пыталась проследить Мзия Парисишвили.
Ни для Манана, ни для любого из нас должность не имеет значения, заверял сегодня журналистов один из лидеров грузинской мечты Гея Вольски. Тем самым он попытался нивелировать расхожее в последние дни мнение о том, что процесс распределения парламентских должностей среди мечтателей идет далеко не гладко. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что уже несколько дней политсовет грузинской мечты ждет от Мананы Кубахидзе согласия возглавить комитет по правам человека, но она воздерживается, ведь в прежнем парламенте Манана Кубахидзе занимала должность вице-спикера. Зато все ясно с ее однофамильцем Ираклием Кубахидзе, исполнительным генсеком грузинской мечты. Он станет спикером парламента. Заведомо известно и то, кто возглавит правительство. Хотя он и значится номером 1 в партийном списке правящей силы, Георгий Квирикашвили не переключится на законотворчество. Он продолжит управлять кабинетом министров, периодически сообщая обществу о планируемых изменениях. Так было и накануне.
Смена министров силовиков не планируется. Что касается общих изменений в правительстве, их будет несколько, и об этом станет известно в ближайшее время.
Перед этим Квирикашвили заявил, что не планируется слияние министерств экономического блока, но, судя по заявлениям представителей власти, перемены коснутся самого министра финансов Нудара Хадури. Все эти назначения и перестановки кадров политолог Вахтанг Забирадзе называет нелогичными и лишенными последовательности.
Несмотря на то, что по сравнению с другими давно находится на этом посту, он тот министр, который лишен поддержки парламента или персон. К тому же лари вновь подешевел по отношению к доллару, и экономическая ситуация в целом незавидная. Его отставка станет своеобразным посланием населению о том, что, мол, с завтрашнего дня мы начинаем работать с новой командой, с новым составом и будем более мобилизованными для решения решения проблем в основном социально-экономического характера. Но в этом случае речь не идет о персональной ответственности. Команда отвечает за все те решения, которые были или не были приняты.
Планы и заявления премьер-министра настораживают политолога Гио Хухашвили. За словами Георгия Квирикашвили, он пока не видит человека, который сам принимает решения.
Если ничего не изменится в силовых или финансово-экономических структурах, в обществе не будет ощущения того, что намечается переход к конституционному правлению. Я не говорю о том, что какой-то из министров плохой или хороший. Я говорю о том, что Квирикашвили как лидер должен быть убедительным.
Позитивным во всем этом процессе Хухашвили кажется то, что в парламенте на должности выдвигают новых молодых политиков-мечтателей, но, по его же словам, преждевременно сейчас говорить о том, насколько эффективно будет работать эта система. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузия снова следит за выборами, теперь в Америке, где выбирают 45-го президента страны. Как отразится выбор американских граждан на ситуации в Южно-Кавказском регионе, чего ждать Грузии от нового президента США, выяснял у грузинских экспертов Владимир Унанянц.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон в шаге от Белого дома. Кто займет овальный кабинет? Этот вопрос волнует сегодня не только американских граждан, но и жителей далекой от Америки Грузии. Здесь за ходом избирательной кампании наблюдали с интересом и некоторой долей волнения. Изменится ли политика Вашингтона в отношении Тбилиси в случае, если президентом станет миллиардер, не скрывающий своего намерения улучшить отношения с Россией? Некоторые политики-эксперты не исключают, что сделать это в случае своей победы он может за счет смены официальной позиции США по Грузии и Украине. Впрочем, по мнению одного из лидеров правящей грузинской мечты Гии Вольского, независимо от того, кто победит на выборах в США, стратегическому партнерству между двумя странами ничего не грозит.
Распорядок дня стратегического партнерства не изменится, поскольку Грузия занимает устойчивое и четко определенное место на геополитической карте. Потенциал Грузии и ее роль на Южном Кавказе имеет большое значение не только для США, но и для всего развитого мира.
А вот в оппозиционном национальном движении полагают, что для страны будет лучше, если победу одержит Хиллари Клинтон, говорит представитель ЕНД Саломе Самадашвили.
В случае избрания Хиллари Клинтон политика США в отношении нашей страны, возможно, улучшится, в том смысле, что будут укреплены связи с Европой, и мы станем свидетелями более строгой политики в отношении России. Следовательно, мы можем увидеть положительные сдвиги в этом направлении, даже в условиях нашей некомпетентной и бездейственной дипломатии.
Комментирует возможные последствия для Грузии в экспертном сообществе. По мнению исполнительного директора Атлантического совета Грузии Георгия Мучаидзе, Тбилиси следует ждать большего прагматизма от Клинтон, чем от Трампа.
У Хиллари Клинтон и Дональда Трампа разные взгляды в вопросах международной политики. После ухода с поста госсекретаря, Клинтон, на себе испытавшая отрицательные последствия политики перезагрузки, сделала заявление о том, что нельзя начинать отношения с Россией с чистого листа, так как есть такие темы, как оккупация Грузии и Украины. От нее следует ожидать более прагматичных действий, чего нельзя сказать о Трампе, который, исходя из его заявлений, будет менее активным на международной арене и более ориентирован на решение внутренних проблем.
Согласен с тем, что для Грузии Клинтон будет предпочтительнее, политолог Нудар Харшиладзе. Но в любом случае, по мнению эксперта, Соединенные Штаты – страна, президент которой не будет разрушать мировой порядок. У США достаточно эффективная система балансирования, чтобы президент не свернул куда-то не туда.
Наладить отношения с Россией без компромиссов невозможно, но США на такие уступки не пойдут, так как знают, что эти уступки лишь увеличат аппетит России в сфере международной политики. Клинтон на себе испытала, что неправильное восприятие намерений России может быть негативным, поэтому она будет рационально строга по отношению к России.
И Клинтон, и Трамп довольно хорошо знакомы грузинскому обществу. Железная леди американской политики посещала Грузию дважды. Первый визит состоялся в должности госсекретаря США в июле 2010 года. Тогда автор знаменитой перезагрузки отношений с Россией подчеркивала, что Вашингтон ждет от Москвы выполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года и вывода войск из Грузии. Вернулась она спустя два года. Незадолго до парламентских выборов и смены власти в стране она побывала в Батуми в рамках регионального турне. Клинтон награждена высшей государственной наградой для иностранцев – орденом Золотого Руна за выдающиеся заслуги перед Грузией. Дональд Трамп также не понаслышке знаком с Грузией. В апреле 2010 года американский миллиардер вместе с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили принял участие в презентации проекта строительства 47-этажного небоскреба «Трамп Тауэр» в Батуми. Говоря о Грузии, Трамп назвал ее одним из удивительных мест в мире и отметил высокий инвестиционный потенциал страны. Саакашвили наградил американского бизнесмена одной из высших грузинских государственных наград – президентским орденом «Сияния». Правда, башня Трампа спустя 6,5 лет так и не засияла. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжит тему в рубрике «Взгляд из Тбилиси», то есть сегодня «Взгляд из Вашингтона», наш постоянный автор Гия Нодия.
Очень скоро мы узнаем, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Но сейчас я не о том, что сулит Грузии смена американской администрации. Находясь в Вашингтоне в течение месяца с лишним и наблюдая за предвыборной кампанией, я начал сравнивать ее с аналогичными процессами в Грузии. Задача не столь банальна, как может показаться на первый взгляд. Мы привыкли считать развитые страны Запада и, конечно, цитадель демократии Соединенные Штаты моделью для Грузии. Под этим скрывается надежда, что наша страна тоже когда-нибудь приблизится к этой модели. Но может быть все наоборот. Это Америка становится похожей на то, к чему мы привыкли в Грузии. Разница между двумя странами остается большой. Для американцев демократия – гражданская религия, а не просто совокупность технических процедур, при помощи которых избирают представителей власти. Неписанные правила или то, что принято называть политической культурой, при этом важнее законов, которые можно просто списать. Но ход последней кампании кажется эрозией этой самой демократической культуры. Многие американцы, а я общаюсь в основном с теми, кто связан с проектами поддержки демократии за рубежом, опасаются, что после последних выборов у их страны будет меньше оснований ставить собственную политическую систему в пример другим. Пока не случилось ничего, что поставило бы под сомнение прочность политических институтов, но нынешняя кампания скомпрометировала качество американской демократии. В какой-то степени американцы, возможно, преувеличивают. Многие из нас привержены к излишне эмоциональному отношению к политике, что заставляет нас думать, что вот эти выборы особенные, вот сейчас решается судьба страны. На это надо делать поправку. Но есть и объективные показатели того, что какие-то вещи действительно меняются. В этом году страна поставлена перед весьма неприятным выбором, так что большинство голосует не столько за кого-то, сколько против особо ненавистного кандидата. Хиллари Клинтон олицетворяет циничное и небрежное отношение к государственным институтам, которое постоянно приводит к скандалам и воспринимается как коррупция, хотя не обязательно нарушение закона. С другой стороны стоит демагог и шарлатан Дональд Трамп. Большинство мыслящих людей считает, что Трамп опаснее, не слишком разборчивый. Разборчивые политики были и раньше, но Трамп олицетворяет нечто другое. Он принижает само представление о политическом процессе и приближает Америку к стандартам, которые более характерны для не слишком демократических стран. Для меня наиболее очевидная разница между американским политическим процессом и грузинским всегда заключалась в том, что здесь, в Америке, острая конкуренция не исключала уважения к оппонентам. Существование различных мнений и интересов считается неотъемлемой частью жизни. Политическая борьба сродни спорту, все должны играть по правилам. Проигрывать неприятно, но нормально, в следующий раз можно и выиграть. Как бы ни важна была политика, цивилизованное отношение друг к другу еще важнее. В Грузии так себя не ведут. Политический оппонент не совсем человек и не имеет морального права состязаться со мной на равных. Соответственно, когда победивший приходит к власти, проигравший должен либо спрятаться, либо его накажут. С другой стороны, принимать поражение не полагается. Проигравший должен закричать о заговоре и массовом подлоге. В Америке, какой бы острой ни была предвыборная борьба, она считается законченной в момент, когда проигравший звонит победителю по телефону и поздравляет с победой. Но Трамп заявил, что в случае победы Клинтон он, возможно, не признает результата и обвинит оппонентов в фальсификации. Трамп отказался от ритуала рукопожатия перед и после теледебатов с конкурентом. Он обещал, что в случае его победы Клинтон придется сидеть в тюрьме. Многие американцы стали серьезно опасаться, что выборы могут привести к физическому насилию. Все это сильно напоминает то, что мы считаем нормальным в Грузии. Как правило, политики ведут себя именно так, и тенденции к улучшению пока не наблюдается. В Америке это шокирующие признаки упадка демократической культуры. Получается, что не Грузия становится более похожей на Америку, а наоборот, американская демократия стала проявлять качества, которые ранее считались характерными для стран с низкой политической культурой. Оснований для оптимизма это не дает.
Это был «Взгляд из Вашингтона» Гии Нодии. Текст читал Демис Паландов. Сегодня в Сухуми прошел круглый стол под названием «Граница суверенитета». Эксперты обсуждали национальную безопасность самопровозглашенной Республики Абхазия, в частности, энергетическую безопасность. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
О границах суверенитета сегодня рассуждали директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Домения, юрист Томас Кецба и генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария. Открыл дискуссию философ Олег Домения, директор центра, которым была разработана стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Он отметил наиболее уязвимое, по его мнению, звено безопасности Абхазии и сказал:
для того, чтобы вот этот суверенитет определить, что мы можем за собой закрепить, а что мы можем поделиться, для этого, естественно, необходимо в первую очередь определить, каковы наши национальные интересы. И каковы интересы той стороны, с которой мы вступаем в отношения. В противном случае кооперирование человеческих индивидов и стран, государств невозможно. Мы постарались в меру своих возможностей это отразить в этой стратегии. Это бумага. А то, что на бумаге, оно должно быть в сознании людей. Особенно в правящей элите.
Домения считает, что важные вопросы, связанные с национальными интересами, отдаются на откуп политикам, которые не понимают их смысла и используют в своих спекулятивных целях. То же касается и чиновников. Он пояснил:
чрезвычайно важно учитывать асимметричность Абхазии и России. И причем асимметричность не только в географическом плане, но и в ментальном плане. Наш чиновник, ему привычнее выполнять какое-то решение, которое принято кем-то в каком-то другом месте. А российскому чиновнику тоже гораздо легче принимать решение и давать на выполнение другому лицу. Он так привык. И когда мы говорим, что это нельзя давать, а другое нельзя давать и так далее, он этого не понимает. У нас сильно развит инстинкт самосохранения. Мы многого боимся в этом мире. Это российскому чиновнику не всегда понятно. Чего же мы остерегаемся? Почему мы хотим, с одной стороны, богато жить, ничего не продавая? Это наше собственное противоречие.
Юрист Томас Кецба подошел к теме безопасности и суверенитета с правовой точки зрения. Он сказал:
наше население испытывает определенные опасения по поводу возможной утраты нашего суверенитета с точки зрения утраты способности самим решать свои вопросы. Но мы претендуем на то, чтобы являться субъектом международного права. А в чем субъектность заключается? В способности заключать соглашения торговые, экономические, научно-технические, оборонные и прочие. Я думаю, что нам надо на рациональном уровне осознать это, не впадать в какие-то крайности, да, или черное, или белое. Абхазия, как участник каких-то отношений, тоже должна делать какой-то вклад в общее дело, безусловно, осознав свои национальные интересы.
Кецба считает, что абхазская сторона должна более внятно говорить своему стратегическому партнеру о своих опасениях. И в полномочия будущего Конституционного суда будет входить рассмотрение международных договоров до их вступления в силу на соответствие Конституции Абхазии. Когда он будет создан, пока неизвестно, но новое судебное законодательство предполагает такую инстанцию. Генеральный директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария говорил об энергетической безопасности в разрезе той энергетической доктрины, которая принята и действует в Российской Федерации. В ней сформулировано, что государство должно постоянно присутствовать в применении тех или иных энергетических подходов. Он остановился на одном из разделов российской доктрины, где говорится, что необходимо
Дипломатическая поддержка и стимулирование участия российского капитала в зарубежном энергетическом секторе. Здесь возникает вопрос. Такое государство, как Российская Федерация, естественно, это крупное государство, естественно, они должны доминировать на той или иной территории, да, для того, чтобы уже влиять политически. То есть существуют такие фразы, как оказывать давление на импортеров энергоресурсов, да, для достижения политических целей. У нас сегодня хорошая, адекватная ситуация с нашим партнером, с Российской Федерацией. Заключаются соглашения, гарантированный ряд вопросов, касающихся безопасности нашего маленького государства. Понятно, что мы не можем быть независимы во многих направлениях, но, тем не менее, наверное, за основу нужно взять то, что возможно сохранить, и где мы можем принимать собственными силами какие-то решения. Мы обязаны это делать.
На вопрос о том, будет ли обсуждаться энергетическая проблема на открывающемся 15 ноября в Сухуми Абхазо-российском деловом форуме, Басари ответил, что ему известно только то, что круглый стол по этой теме есть в программе. Какие-то консультации ведутся, но руководство «Черноморэнерго» в них не участвует, и никакие решения пока еще не приняты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Возвращается ли Александр Анквап? Сегодня в рубрике «Голоса» Анет Гагарян вышел на улицу Сухуми, чтобы спросить об этом у граждан.
Как вы считаете, возможно ли личное возвращение Александра Анквапа в абхазскую политику?
Так это надо его спросить об этом.
А меня интересует ваше мнение.
Ну, в каком качестве? Политика – это вещь растяжимая. Но я считаю, что пока у власти находятся те, которые фактически заставили его уйти с поста президента, как он может вернуться? Игорь Хвардский, журналист, писатель.
Ну, если народ за, почему бы и нет, почему невозможно? Я, да, лично я за. И думаю, оно того стоит. Беслан меня зовут.
Не могу сказать. Хотя навряд ли он вернется. Не думаю.
Это сколько надо работы сделать, чтобы он пришел опять?
Да нет, его, во-первых, не захотят. Не думаю, чтобы он пришел. Хотя в наше время все бывает. Всякое может быть. Мое мнение нет. Нет, не придет он. Не допустит его обратно.
Однозначно сейчас сказать трудно, но каких-то вот серьезных вещей, которые исключало бы этого, нету. Я не вижу, допустим, что должно исключить, если он захочет.
Он абхазец, естественно, может вернуться. А как политик, я не знаю. Знаю, наверное, может. Рома меня зовут.
Я считаю, что нет. Однозначно.
Почему?
Ну, не знаю, мне больше нравится политика нынешнего президента, чем Анквапа. Но в политику, наверное, если его выберут, если в депутаты, да, может быть. Но если народ решит выбрать, ну, наверное, я думаю, да. Ну да, чтобы не было противостояния, чтобы было у нас здесь спокойно все-таки, конечно, лучше нет, чем да. Потому что может опять начаться какие-то стычки. Людмила Чамагуа.
Я считаю, что надо. Возможно, конечно. Если народ захочет.
Вардет.
Ну, конечно, почему невозможно? Возможно, но учитывая то, что он сделал для Абхазии, я считаю, что надо его возвратить. Меня зовут Николай Христофорович.
Ну, как он ушел? Считаю, его выгнали. Теперь он сам не должен вернуться сюда. Сколько раз пытались его убить? Я бы не пришел, например, не вернулся. Ну, я говорю, на его месте я бы не прошел бы. Я не советовал бы ему. Володя.
Нет, конечно. Я думаю, он не вернется в власть больше. Потому что здесь есть сторонники. Однозначно я просто думаю, что он не вернется сюда. Потому что все против. Большинство против него было. Я не думаю просто, что он вернется. Это мое мнение так. Да.
Думаю, нет. Потому что вот тогда что произошло? Выгнали его, как старшие наши сказали. Какой смысл ему возвращаться? Думаю, нет, и все. Рената.
Ну, мне кажется, нет. Не может. Вот сейчас
сейчас. Я слышу людей, мнение людей, моих друзей и так далее, а они говорят, вот тогда вот было вот это. То есть было что-то хорошее. Где-то в каких-то делах очень даже хвалят Антваб. Мне кажется, такая оппозиция, то там оппозиция, кто-то придет другой, здесь оппозиция. Я считаю, что люди должны объединяться. Абхазов так мало, и они должны быть вместе, едины. Наруса.
Она Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
С 1 января 2017 года начнется тестирование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, заявил губернатор турецкой провинции Карс Рахми Даган, сообщают сегодня турецкие СМИ. По его словам, после сдачи в эксплуатацию первого этапа БТК ожидается начало реализации второго этапа проекта. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строится на основе Азербайджана-Грузино-Турецкого межгосударственного соглашения. Ее ввод в эксплуатацию запланирован в начале 2017 года. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн груза в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 1 миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня, 8 ноября, передали грузинской стране 6 ее граждан, задержанных в минувшие выходные за нарушение де-факто границы, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности. Граждане Грузии были задержаны 5 и 6 ноября в Цхинвальском и Знаурском районах республики в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий на участках границы в окрестностях села Дисеу Цхинвальского и села Балта-Знаурского районов. Пограничниками за нарушение режима границы задержано 6 граждан Грузии, сказали в КГБ, передает спутник Южной Осетии. Решением территориальных судов Цхинвальского и Знаурского районов накануне задержанные были привлечены к административной ответственности в виде штрафа и после его уплаты выдворены за пределы республики. По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, решение о приостановлении полномочий депутата парламента Сандры Руловс должен принять законодательный орган. Как заявила Интерпресс-Ньюс, пресс-спикер Центр избиркома Анна Микеладзе, приостановление депутатских полномочий не является прерогативой избирательной комиссии. Представитель Единого нацдвижения, бывшая первая леди страны Сандра Руловс, отказывается от депутатского мандата. В связи с этим она обратилась в Центр избирком. Место Руловс в парламенте предположительно займет Георгий Квиниашвили, который в партийном списке находится на 28-м месте. У ЕНД в законодательном органе будет 27 мандатов. В Тбилиси в целом в Грузии может повыситься потребительский тариф на электроэнергию. Окончательное решение Грузинской национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению примет не позднее 31 декабря. Специалисты отмечают, что повышение цен на электроэнергию связано с падением курса лари. Между тем, министр энергетики Илья Илашвили недавно заявил, что никаких причин для роста тарифа на электроэнергию нет.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале снова конфликт вокруг строительства. Власти самопровозглашенной республики разрывают отношения с генеральным подрядчиком из России, строительной компанией «Эверест». В чем причина, выяснял Мурат Гукимухов.
По всему видно, югостинское руководство крепко взялось за генерального подрядчика, группу компаний «Эверест» из Татарстана. Если раньше это были просто некие знаки недовольства, замечания, то теперь, как сообщила пресс-служба республиканского КГБ, комитет направил в Генеральную прокуратуру уголовное дело, возбужденное по признакам 159 статьи Уголовного кодекса «Мошенничество» в отношении сотрудников «Эвереста». Накануне, во время двухдневного визита Рашида Нургалиева, шеф республиканского КГБ Виктор Шаргаев выступил с резкой критикой в адрес Эвереста. Кто не видел этот видеоролик в Ютьюбе, посмотрите обязательно, как генерал выговаривает заместителю секретаря безопасности России. Это редкие кадры. Вот фрагмент выступления генерала Шаргаева.
Нас очень сильно беспокоит, как в Южной Осетии, по какому принципу сюда попадают генеральные подрядчики, которые у себя в стране, в своих регионах, пользуются очень подмоченной репутацией. Это касается в первую очередь Эвереста. В том числе и русские. Чем они занимаются в Южной Осетии? Вместо того, чтобы загнать сюда технику, иначе начать возводить те объекты, которые предусмотрены инвестиционными программами, они в том числе занимаются продажей тех же самых подрядов. Причем иногда получают подряды те структуры и фирмы, которые совершенно не имеют никакого отношения к строительству и не имеют профессиональной подготовки.
По всему видно, говорит югостинский эксперт Роман Келексаев, что и российские кураторы согласны с решением югостинского руководства разорвать отношения с генеральным подрядчиком. Говорит Роман Келексаев.
После того, как Эверест освоил средства по трехлетней диспрограмме, этот скандал больше напоминает махание кулаками после драки. Которые молодцы, они перекрыли нашим кислород. И 3 года распоряжались подрядами, как у себя дома. И при этом ни с кем не делились. Думаю, в этом причина недовольства, который президент Тибинов выразил еще в 2014 году. А все официальные заявления о задержках сроках – это все формальный повод для разрыва отношений.
Напомним, что татарская строительная фирма «Эверест» в конце 2013 года стала генподрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии и получила крупные социальные объекты, такие как Национальный музей, Государственный театр и прочее, всего 17 объектов. Почему именно «Эверест»? По официальной информации, компания якобы поразила руководство республики качеством и темпами возведения объектов Всемирной студенческой универсиады в Казани. На неофициальном уровне говорят, что за нее хлопотали кураторы, по одним источникам Сурков, по другим Нургалиев. В этой истории не принципиально, кто хлопотал, главное, за что назначили. Татары устроили нашествие в лучших традициях Золотой Орды, подмяли под себя всю стройку и выстроили схему финансирования инвестпрограммы таким образом, что подвинуть их было невозможно. Молодцы, умеют. У меня от этой истории дежавю, а у вас? Не напоминает историю про конфликт с бровцевским правительством, южной дирекцией, упреки в адрес российских подрядчиков, проходимцев и тому подобное? И пусть вас не смущает разница, мол, тогда просто откровенно разворовывалась российская помощь, а сейчас ситуация вошла в рамки допустимого. Общая здесь – неспособность местных лиц защитить интересы республики. Этот драмтеатр, которому руководство уделило неприличное количество внимания, это просто крупный дом, там нет ничего такого сложного, чего не одолели бы местные строители. Об этом знали и российские кураторы, когда навязывали республике своих протеже. Знают об этом и в югостинском правительстве. Знали, но поступили в ущерб, прежде всего, своему бизнесу, своему развитию. История повторилась. Как и послевоенные миллиарды, эта инвестпрограмма почти ничего не дала для развития собственного бизнеса, собственной строительной отрасли. Говорит российский экономист Александр Караваев.
Вот родовая травма юго-осетинской экономики. Что не нашлось в свое время и сейчас, возможно, не находится лидера, а тут это все-таки вопрос уже в политическую плоскость перерастает, который мог бы жестко и принципиально поставить перед донором, а донор у нас понятно кто, это Кремль, поставить четко условие, что мы, ребята, никуда не денемся, потому что мы хотим интегрироваться в Россию, но давайте мы будем вести бизнес более равноправно, а не ожидать, кого нам направят сверху, исходя из каких-то личных предпочтений, исходя из конъюнктуры момента экономического или каких-то иных мотивов, которые как бы нам непонятны и которые не касаются нашего собственного развития.
Понятно, говорит Александр Караваев, что Южная Осетия объективно находится в очень сжатом пространстве, и на нем очень сложно маневрировать. Но все же надо постараться выжать из этой ситуации максимум.
В конфликте, в котором отразились все югостинские противоречия, разбирался Мурат Гукимухов. В Абхазии продолжаются громкие судебные процессы. Осужденный 28 октября Верховным судом самопровозглашенной республики на 16 лет лишения свободы за организацию двойного убийства парламентарий Нодик Квициния, спустя 10 лет после приговора так и не арестован. Его местонахождение общественности неизвестно. А сегодня прошло очередное заседание по другому резонансному в Абхазии делу об убийстве россиянки Екатерины Косовой. На заседании суда побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
После того, как во второй половине прошлого месяца закончилось несколько привлекавших особое общественное внимание судебных процессов, единственным идущим сейчас судебным процессом по резонансному преступлению является, пожалуй, рассмотрение в Верховном суде Абхазии запутанного дела об убийстве в 2013 году россиянки Екатерины Косовой. Напомню, что почти два месяца назад в судебном следствии под председательством судьи Тимура Тарба наступил резкий поворот. Подсудимый Хаджарат Джопова, который по первому отмененному приговору Верховного суда в другом составе отбывает заключение, дал показания против Астамура Адлейба и Тенгиза Ес-Оглы, которые ранее упомянутым составом были оправданы, после чего этих двоих обвиняемых взяли под стражу прямо в здании суда. С того момента на всех последующих заседаниях суда Джопова сидит в кабине для подсудимых, отделенной от Адлиба и Ес-Оглы металлической перегородкой. Так было и сегодня. Адвокаты подсудимых Адлиба и Ес-Оглы Артур Айба и Саид Квициния выступили с ходатайством о вызове в суд и допросе бывшего сокамерника подсудимого Джопова, осужденного Езенджана. Но адвокат подсудимого Джопова Хамида Вилли Оглы выступила против, отметив в частности, что Езенджан отбывает пожизненный срок и потому не может понести никакого наказания за дачу ложных показаний, возразил против удовлетворения этого ходатайства и представитель гособвинения Даур Амичба, напомнив, что после 16 сентября Джопова содержится в изоляторе СГБ.
Что касается вызова данного свидетеля в суд, я в категорической форме возражаю. В настоящее время после допроса Джопова в суде контактов между Езенджан и Джопова никаких нету. Поэтому говорить о том, что Езенджан обладает какой-либо информацией по делу, я считаю, что это неправильно. То, что он сообщал ему в камере, возможно, Джопов сообщал это с целью выжить, дойти до допроса. Явившись в суд, данному лицу ничего не стоит дать показания угодные его сокамерникам, с которыми он имеет возможность общаться. А его нахождение в одной камере с Джопова до его допроса не является основанием для вызова его в суд и допроса.
Слово снова попросил адвокат Артур Айба.
В качестве реплики, уважаемый председательствующий, меня очень настораживает вот позиция прокуратуры для того, чтобы не вызывать данного свидетеля. Еще раз прошу вас, уважаемые члены коллегии, что показания этого свидетеля могут иметь значение для данного дела. Понимаете, какие даст он показания, нам неизвестно. Мы будем задавать вопросы, он будет отвечать на эти вопросы, а судить о том, насколько он искренен в своих показаниях или дает ложные показания, иметь суждение будет суд. Я вас прошу для полноты дела.
После продолжительного совещания на месте суд удовлетворил ходатайство защиты. В свою очередь прокурор и потерпевший, отец Косовой Владимир Чикин, выступили с ходатайствами обратиться в сотовые компании с разъяснением ряда вопросов, касающихся телефонных переговоров фигурантов данного дела. Суд их удовлетворил. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Перемещаемся в Южную Осетию. Премьер-министр самопровозглашенной республики назначил Зураба Кокоева полномочным представителем правительства в законодательном округе. Органе. По мнению эксперта, возвращение бывшего соратника Эдуарда Кокоиты в публичную деятельность связано с предстоящими президентскими выборами. то, что сам Эдуард какой-то тоже намерен принять участие в выборах, в республике становится постепенно уже общим местом. Как граждане привыкают к возвращению былых политических ландшафтов накануне выборов, выясняла Жанна Тарханова.
Сегодня кандидатура Дураба Кокоева была одобрена на заседании правительства страны единогласно. Кокоев в годы президентства Эдуарда Кокойте был куда более влиятельной персоной, чем сейчас. С 2003 года по 2005 он работал первым вице-премьером правительства, а в 2005 году исполнял обязанности премьера. В парламенте Южной Осетии 5-го созыва Кокоев занимал пост первого вице-спикера. Сегодня премьер-министр Южной Осетии Доменти Кулумбегов так напутствовал своего назначенца. Цитата. «У вас имеется внушительный опыт работы на различных должностях, в том числе в парламенте республики. Мы надеемся, что вы успешно справитесь с возложенными на вас обязанностями в деле решения совместных задач правительства и парламента». Конец цитаты. Зураб Кокоев со своей стороны отметил, что приложит все усилия к тому, чтобы улучшить уровень взаимодействия исполнительного органа республики с законодательной ветвью власти. Зураб Кокоев после громкого провала возглавляемой им партии «Единство» на парламентских выборах 2012 года не был заметен в политической жизни республики. Однако после смены власти в 2012 году он отмежевался от бывшего президента, нашел общий язык с Леонидом Тибиловым, однако единство в рядах партии уже не смог восстановить. Первым покинул единство нынешний спикер Анатолий Бибилов, создав новую политическую организацию «Единая Осетия». Впоследствии покинул партию «Единство» и Эдуард Кокойтын. Одновременно среди партийцев разгорелись внутрипартийные разногласия. Первенство в партии оспаривал член политсовета Вадим Цхавребов. Зураб Кокоев все эти годы никак не комментировал внутрипартийную ситуацию. Около 2 лет назад он был принят на работу в администрацию правительства. Однако никакой официальной информации об этом назначении средства массовой информации не опубликовали. По словам моих источников, Кокоев присматривал за административно-хозяйственными делами комплекса правительственных зданий. Спикер парламента Анатолий Бибилов в беседе со мной отметил, что узнал о назначении Зураба Кокоева полномочным представителем правительства в парламенте из интернета.
Назначение представителя правительства, впрочем, как и представителя президента в парламенте, необходимо для взаимодействия Литвы и власти. Что касается Бозова Вячеслава Федоровича, то мы наблюдали очень активную работу по взаимодействию конкретно. Многие вопросы, которые требовали вмешательства, скажем так, непосредственно руководителя, непосредственно представителя правительства, то он, слава богу, вот этим занимался довольно-таки эффективно. Что касается Зураба Белазовича, то у него опыт работы в парламенте есть, он был спикером парламента, долгое время исполнял обязанности председателя парламента, работу парламента он, в принципе, знает. Хотелось бы верить и надеюсь, на, что работа будет не менее эффективной, чем во время Бобозова Вячеслава Федоровича.
Говорит Анатолий Бибилов. Юго-осетинский эксперт Роланд Келехсаев связывает назначение Зураба Кокоева с предстоящими президентскими выборами.
Появление Зураба Кокоева через кровавцы Южной Осетии предполагает о том, что начало предвыборной гонки начался, учитывая, что он является лидером одной из политических партий Южной Осетии. То есть для властей он нужен как именно политический деятель в предстоящей президентской гонке. Давно дошел от Эдуарда Кокоева, и сейчас он занимает явно прапрезидентскую позицию. Да, и в преддверии выборов, и учитывая, что скамейка запасных очень слабая, то есть короткая, у будущего президента, то, в принципе, он начинает как бы из тех доверенных лиц, которые сейчас около него, он делает определенные перетрубации.
По словам Роланда Келехсаева, несмотря на ослабленные позиции бывшей партии власти, она может быть использована как инструмент влияния на президентских выборах 2017 года, в связи с чем ее председатель Зураб Кокоев возвращен в публичную политику. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Привычные материи, с которыми, казалось, системно расстались, возвращаются в Грузии. Обязательный технический осмотр автомобилей вступит в силу с января 2018 года. По замыслу правительства Грузии, стандарты проведения технических процедур разработают иностранные компании, обладающие соответствующим опытом в странах ЕС, о чем и говорят технические требования к ним. Об этом сегодня заявил министр экономики Дмитрий Кумсишвили. Определение круга претендентов завершится по плану 8 декабря. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня на рынке оперируют 24 компании, которые проводят технический осмотр автотранспорта. Однако проверяется не весь парк автомобилей, а лишь его малая часть. Большегрузы автомобилей грузоподъемностью свыше 3,5 тонн и автотранспорт, перевозящий более 8 пассажиров. Обязательный техосмотр был отменен президентом Саакашвили в 2004 году. Несмотря на неоднократные обещания как прошлых, так и нынешних властей, возвращение его по ряду причин откладывалось. Последний раз правительство анонсировало возвращение техосмотра с марта 2015 года. Было достигнуто соглашение с немецкой компанией ТАВ, однако дальше обещание дело так и не сдвинулось с мертвой точки. По словам Дмитрия Кумсишвили, тариф на проведение техосмотра, как и техническое переоснащение станции, будут определены в ходе переговоров между зарубежным консультантом и частными операторами рынка.
Компании, которые будут осуществлять техническую инспекцию на грузинском рынке, должны будут пройти аккредитацию. Орган аккредитации будет иметь разрешение на полное инспектирование компании. Наша задача состоит в том, чтобы пригласить такого международного консультанта, который будет соблюдать все необходимые стандарты, обеспечивающие недопустимость коррупции.
Заявил министр. По словам главы агентства наземного транспорта Михаила Хмаладзе, приглашенный консультант должен обладать солидным международным опытом.
Определение претендентов будет завершено до 8 декабря. Победившая компания будет выявлена до конца года. Как известно, консультант поможет нам внедрить систему периодического инспектирования автотранспорта. Поэтому требования для претендентов высоки. Компания должна обладать минимум 15-летним опытом работы в этой сфере на рынках ЕС. Также в ее послужном списке должен быть опыт внедрения аналогичной системы в трех государствах.
Эксперт по безопасности движения Гела Квашилава напоминает, что в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом Грузия обязалась внедрить систему техосмотра с 2018 года. Зарубежному оператору придется учитывать специфику нынешнего рынка, считает эксперт.
Парк автотранспорта насчитывает около 1 000 000 автомобилей, большинство из которых перешагнули 10-летний рубеж. Именно в этом будет состоять задача консультанта, чтобы поэтапно внедрить систему техосмотра, где четко будут прописаны критерии осмотра, его периодичности, разумеется, тарифная политика и возможные санкции. В ряде стран, к примеру, досмотр автомобилей до 5 лет не является обязательным. Техническое и экологическое состояние нашего автопарка таково, что большинство попросту встанет, если применить жесткие рамки. Поэтому внедрение технических директив должно происходить поэтапно, в течение 2 лет.
Рассказал Гела Квашилава. В целом, по словам Дмитрия Кумсишвили, нововведение предположительно обойдется налогоплательщикам в 30 миллионов лари. Это не так уже много, учитывая катастрофичную ситуацию на улицах городов Грузии, говорят эксперты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» древний грузинский город Вардия. Здесь в ночь с 31 октября на 1 ноября в храме Успения Богородицы произошел пожар. Уникальные фрески, историческое наследие, датируемое XII веком, полностью покрылось копотью. Сейчас на месте работает группа реставраторов, которые пытаются спасти фрески. Между тем, в обществе размышляют не только о значении этих фресок, сколько и о том, насколько можно использовать, насколько церковь может пользоваться памятниками культуры. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фотографии фрески с изображением царицы Тамар до и после сейчас даже сравнить сложно. На первой царица Тамар в богатом синем одеянии с красно-белыми орнаментами. Рядом с ней Георгий III, ее отец. Справа от них Богородица с младенцем на руках. Над ними ангел, за спиной которого сияют звезды. Так выглядела фреска еще буквально неделю назад. А на фотографиях, сделанных после пожара, лишь трудноразличимые силуэты, покрытые слоем копоти. Я не люблю преувеличений в оценках, но это памятник мирового значения, как Сикстинская капелла Микеланджело, говорит руководитель отделения реставрации Академии художеств Грузии Нана Купрашвили. Она сейчас находится с группой реставраторов в Вардии, где они пытаются очистить фрески от копоти, буквально по сантиметру вручную снимают слой черной пыли кисточками. Однако химический состав копоти не позволяет убрать его со стен полностью, говорит Купрашвили. По ее словам, первый этап работ должен быть осуществлен очень оперативно, пока не похолодало. Это имеет принципиальное значение для спасательных работ.
Сейчас погода хорошая. Если вдруг похолодает, изменится режим влажности, и копоть может очень быстро въесться в стены. Поэтому первый этап нужно завершить очень быстро. Но это не значит, что на этом работы закончатся. Это первый этап. Нужно очистить поверхность, насколько это возможно. Когда пациент идет к врачу, тот, если это хороший врач, разумеется, делает все для того, чтобы спасти его. Начинает с того, что вселяет надежду на спасение. Так и мы сейчас надеемся, что достаточно большой части фресок вернется первозданное состояние.
Говорит Нана Купрашвили. Пожар, по информации Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, начался из-за свечи, оставленной в храме без присмотра. Загорелся стол, на котором лежали парафиновые свечи, предназначенные для литургии, говорит глава агентства Николос Антидзе. Этот стол со свечами полыхал около часа, прежде чем о пожаре стало известно монахам, и за это время стены с фресками успели полностью почернеть. МВД возбудило дело по статье 188, которая предусматривает уничтожение предмета по неосторожности. По словам Антидзе, после пожара он встретился с представителями патриархии, и вместе они пришли к выводу, что на территории Вардии необходимо ужесточить правила безопасности. Внутри храма можно будет зажигать только медовые свечи, которые не коптят так, как парафиновые, а для посетителей подсвечники будут установлены снаружи. Несколько месяцев назад был создан совет, в который входят представители патриархии и Национального агентства охраны культурного наследия. Правда, говорит Антидзе, пока ни одной встречи проведено не было. После случившегося в Вардии совет, видимо, все же приступит к обсуждению различных вопросов относительно ухода за культурными памятниками, находящимися в собственности патриархии. Кондиционеры, обогреватели, металлопластмассовые окна, появляющиеся на древних грузинских храмах, уже не раз становились причиной возмущения общественности. Антидзе говорит, что бывали случаи, когда самовольно вмонтированные в древние стены блага цивилизации агентство заставляло демонтировать. Однако, по его же словам, никто конкретно за эти действия наказания не понес.
Пока мы ограничивались лишь принудительным исправлением работ, были сняты трубы, например, демонтированные обогреватели и прочее. Но это капля в море.
Говорит Антидзе. Секретарь патриархии протоиерей Микаэль Батковели говорит о готовности сотрудничества с агентством в деле защиты культурных памятников. В то же время, по его словам, священнослужители – живые люди, которым нужны какие-то элементарные условия для того, чтобы находиться в храмах.
Храм существует для молитвы, там должны проводиться службы. Мы должны договориться с обществом относительно того, что такие памятники созданы для богослужения, а не только как музейные экспонаты. Поэтому мы должны суметь и молиться там, и, разумеется, максимально защитить памятник от повреждений.
Говорит Микаэль Батковели. Церковь уже очень долго живет по собственному режиму, предложенному ей когда-то государством, говорит культуролог Цира Элисашвили. В своих решениях она абсолютно независима и неприкосновенна сегодня, даже когда речь идет о незаконных действиях в отношении памятников культурного наследия.
Вардия не первый и не последний пример, к сожалению, но исходя из масштаба повреждений и значимости фресок, можно сказать, что до сих пор такой потери у нас не было. Вардия — это памятник особого типа, и как культовое сооружение должен отойти на второй план. На первом плане должно быть то, что он памятник.
Закон о культурном наследии страны несовершенен, говорит Сира Элисашвили. Впрочем, и он позволяет призвать к ответу священнослужителей по своему усмотрению меняющих облик многовековых памятников. Однако на это, по словам Элисашвили, судя по всему, нет соответствующей воли со стороны властей, которые и сами в определенных случаях, как это было с Сакдриси, способствуют разрушению исторических памятников. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.